Зачем идет вообще Запад на Южный Кавказ и в Грузию? Какая реальность скрыта за глобальными символами встречи лидеров России и Китая? На кого работает время в вопросе поддержки Украины Вашингтоном? Все эти вопросы мы обсуждаем с гостем недели, директором программ России и Евразии Вашингтонского центра Карнеги Евгением Румером.
Гость недели.
Начнем с главного события недели – визита Си Цзиньпиня в Москву. А весь мир замер в ожидании появления русско-китайского мира, и вообще он был наполнен разными символами. Что на самом деле? Чего удалось добиться Москве, чего удалось добиться Китаю, и что они хотели?
Как представляется, самым важным событием в этом визите был тот долгий ужин, на котором присутствовали оба лидера, и то, что там произошло, очевидно, для нас никогда не станет известным. Ну, может быть, когда-нибудь архивы откроют, и, может быть, будет запись. Помимо этого, трудно представить себе, что мы узнаем действительно то, что произошло. И я думаю, что это было, тем не менее, достаточно важное событие, потому что для российской стороны, для Путина, это было подтверждение, с одной стороны, того, что Китай с нами. Это все-таки было важно, что Си Цзиньпин приехал. Особенно после того, как было вынесено решение Гаагского суда, сообщение вышло уже, как говорится, в последнюю минуту. Если бы Си Цзиньпин не приехал, то это было бы, ну, такой пощечиной. Я думаю, что трудно себе, так сказать, представить, как отношения оправились бы после этого. Все-таки то, что он приехал, это показывает приверженность главы Китая таким очень близким двусторонним отношениям.
Как вы думаете, были сомнения?
Скажем так, я думаю, что это сообщение было воспринято без особого энтузиазма в Пекине, потому что все-таки Пекин, как мне представляется, достаточно чувствителен к таким репутационным, таким публичным знаковым событиям, а это все-таки таковым было. Если бы они заранее об этом знали, то, я думаю, даты визита, может быть, как-то были бы скорректированы. Но это чистая спекуляция с моей стороны. Mm-hmm. Я думаю также, что было продемонстрировано, и что, я думаю, немаловажно для китайской стороны, это то, что все-таки, ну, приехал старший брат, гости к младшему брату, и был принят как таковой.
Контекст именно такой.
Мне кажется, да. Ну, некоторые такие сцены из этого визита, когда выстроено практически все правительство в шеренгу, как какая-то пионерская линейка, приходят два лидера. Я не помню, чтобы такое было раньше. Может быть, было, кто-то из знатоков протокола это вспомнит, но это все-таки было какое-то такое очень значительное событие и значительная картина, когда вот приехал старший. Ну и вообще, как мне кажется, поведение вообще это с этих... Если можно судить по выражениям, по тому, как они показаны в видеохронике, в фотографиях, чувствуется. Ну и плюс к этому, я думаю, что все-таки международная обстановка, которая сложилась, когда Путин, в общем, является, ну, таким изгоем, понятно, куда он сейчас может поехать и кто из мировых лидеров может с ним говорить, кроме Си Цзиньпина, без того, чтобы тут же пошел разговор о том, вот все-таки он встречается с человеком, на которого выдан ордер.
Вы сказали, Китай с нами. Насколько Китай с нами? Насколько в Москве оправдались ожидания, что Китай может оказать какую-то политическую поддержку? Насколько она широка и глубока?
Я думаю, что эта поддержка достаточно ограничена. Насколько я знаю, особо никаких соглашений таких стратегически важных для России подписано не было. Судя по тому, что я читал, соглашение дальнейшего о поставках газа этого трубопровода не получилось. Да и вообще, судя по общем, достаточно регулярным сообщениям даже в российской прессе, вот тот новый уровень отношений, новое качество отношений, которое так восхваляется, в основном оно как бы идет на пользу Китаю, а не России, и что вообще китайские как и власти, так и компании достаточно осторожно относятся к тому, чтобы заполнить ту нишу, которая сейчас образовалась из-за западных санкций. Поэтому я думаю, что результаты этого визита были, наверное, достаточно разочаровывающие для российской стороны, но тем не менее самый факт, что он произошел и что были такие заявления, это, в общем, та помпа, которая каким-то образом преднамеренно восполнять те пробелы, которые получились в результате отсутствия договоренности. То, что растет торговля, ну, так она действительно растет, но это же всем известно, что она растет за счет увеличения российских поставок нефти, сырья и так далее, восполнение Китая понимаем вот тех пробелов, которые получились в результате западных санкций.
А как отнеслись к этому визиту в Америке? Как следили за ним и как комментировали?
То, что практически союзнические отношения между Пекином и Москвой существуют, это воспринимается, естественно, без энтузиазма. И те надежды, которые существовали в предыдущие годы, скажем, во времена президентства Дональда Трампа, на то, что можно как-то отколоть Россию и перетянуть ее в наш лагерь, это уже, так сказать, ушло в давнее прошлое. Это воспринимается как, в общем, данность. Естественно, это не отвечает американским интересам, то, что приходится иметь дело с двумя, а не с одной державой. Это, естественно, дополнительный вызов американским интересам, американским союзникам. Но я думаю, что, скорее всего, это воспринимается как нечто, что уже не изменить. По крайней мере, до тех пор, пока не уйдет с политической сцены Путин.
Но Байден немедленно предложил контакт с Си Цзиньпинем после встречи о Си Цзиньпине с Путиным.
Ну, я не думаю, что это означает какую-то сильную подвижку и попытки как-то повлиять на Си Цзиньпина. Отношения между Вашингтоном и Пекином находятся в своем русле. Попытки установить какие-то надежные каналы для коммуникации между двумя столицами, они уже давно идут. И я думаю, что это тот процесс, на который, скажем, визит китайского лидера в Москву особенно не повлияет, так или иначе.
А можем мы осматривать визит Си Цзиньпиня в Москву? Ну, в частности, как козырь для разговора с Вашингтоном?
Мне не представляется это таковым, потому что при том, что китайские руководители чувствуют себя, на мой взгляд, сейчас достаточно уверенно и практически заявляют об этом, несмотря, конечно, на те внутренние проблемы, которые существуют. Мне не кажется, что для них нужен какой-то особый российский козырь для того, чтобы вести переговоры с Вашингтоном с каких-то усиленных позиций. То, что сейчас существует в русле двусторонних китайско-американских отношений, это особенно не подвержено влиянию, как мне кажется, со стороны России. Китайские власти, как мне представляется, не оглядываются на то, что происходит сейчас между Россией, Украиной и в Европе для того, чтобы как-то скорректировать свою позицию по отношению к Вашингтону.
Очень много двусмысленного в последнее время по поводу отношений Вашингтона и Киева. С одной стороны, Вашингтон повторяет старую формулу «ничего об Украине без Украины», сама Украина решит, когда, какой мир ей нужен. Но, тем не менее, есть ощущение, что какое-то давление из Вашингтона на Киев все-таки осуществляется.
Я не вижу какого-то осознанного такого давления со стороны Вашингтона на Киев в сторону, допустим, того, чтобы принять какие-то условия для, может быть, прекращения огня или перемирия, или чего-то еще подобного, с тем, чтобы закончить эту войну. Как раз, как мне представляется, поддержка Украины остается достаточно сильной. Тот принцип, который вы сейчас назвали, что ничего об Украине без Украины, по-моему, остается в силе. Безусловно, произносятся различные отличающиеся идеи со стороны некоторых кандидатов республиканской партии, в частности, бывшим президентом Дональдом Трампом и в некоторой степени также другим ведущим кандидатом, очевидно, еще не заявленным, но очевидно кандидатом на пост главного кандидата от республиканской партии губернатора штата Флорида Рона ДеСантиса. Но я думаю, что это пока еще точка зрения меньшинства. Другие лидеры республиканской партии с этим выразили свое несогласие. И это не отражает позицию администрации, скажем так.
Но влияет на нее?
Я думаю, что это может влиять на нее как раз в обратном направлении, с тем, чтобы еще усилить линии администрации, сделать как можно больше, как можно быстрее для обеспечения украинской армии всем необходимым, потому что, возможно, есть такая теория, что вот то окно возможностей, оно сузится для обеспечения украинской армии по мере того, как будет ближе подступать избирательная кампания, по мере того, как политизация всех этих вопросов будет нарастать. На данный момент я бы сказал, что это пока особенно не влияет. Более того, я бы сказал, что это мобилизует еще тех, кто является сторонником сильной поддержки Украины и приверженцем вот того принципа, который вы назвали «ничего без Украины об Украине».
Критерием поддержки, конечно же, является поставки вооружений, но здесь все чаще из Вашингтона, по крайней мере, то, что мы слышим, доносятся какие-то тревожные сигналы о том, что интенсивность может быть снижена по мере приближения 2024 года. То же самое касается параметров того мира, параметров урегулирования, на которых могут начать, ну, если не настаивать, но формулировать Соединенные Штаты.
Мне кажется, что мы настолько далеко от каких-то реальных разговоров о параметрах урегулирования, что говорить об этом не представляется. Ну, рано. Я не вижу каких-то предпосылок для урегулирования ни с той, ни с другой стороны. То, что вынесен ордер на арест Путина сейчас по обвинению в военных преступлениях, мне кажется, это полностью отрезает какие бы то ни было возможности, пока он, как говорится, в седле для какого-то урегулирования. Что же касается поставок вооружения, то я думаю, что здесь действительно могут быть какие-то сложности. Американские ресурсы не бесконечны. И здесь, как мне кажется, является важным пара обстоятельств. То, что у нас надвигается, уже, собственно, идет некий политический кризис, связанный с нашими собственными финансовыми вопросами. То, что республиканцы в Конгрессе пока напрочь отказываются поднимать лимит на заимствование денег федеральным правительством. И это может привести к очень серьезному финансовому и экономическому кризису. Ну и то, что, в общем, физически просто возможности для поставки каких-то вооружений, они ограничены, потому что какие-то из этих вооружений не существуют. Как вот мы все узнали сейчас, существуют подобные узкие места, bottlenecks, горлышки бутылок. Буквально в переводе, скажем, не хватает артиллерийских снарядов, не хватает взрывчатки для их наполнения. Вот такие просто технические, практические вопросы, которые нужно немедленно решать. Ну и, конечно, всякие вопросы, связанные, допустим, с поставкой этих танков «Абрамс», о которых столько мы слышим. Действительно, важным является тот факт, что они требуют просто очень сложного ухода за ними, поддержки технической. Грубо говоря, жрут огромное количество бензина. Это, я думаю, будет осложнять просто систему поставок и поддержания их в оперативном плане.
Насколько это вопрос технический, насколько политический?
Я думаю, что большая часть этого вопроса чисто технический.
В последнее время Вашингтон как будто бы усиливает свою активность на Кавказском направлении. Видна его роль и в событиях в Грузии. Идет вашингтонская часть процесса урегулирования Карабахского конфликта. Насколько важен действительно для Вашингтона сейчас южнокавказский элемент в его внешней политике? И действительно ли он так антагонистичен Москве, как об этом принято говорить? Или все-таки эти вещи все-таки, скажем, даже в том же Карабахе более или менее координируются?
Как мне представляется, то, что происходит сейчас на Южном Кавказе, это не продукт каких-то разногласий или тайных сделок или чего-то еще, или каких-то махинаций, будь то Москвой, будь то Вашингтоном, будь то какой-то другой великой державой. Как мне кажется, это процесс, который главным образом движется как бы событиями на местах. Мне не кажется, что это вопрос, который сейчас доминирует между Москвой и Вашингтоном, скорее всего, как мне представляется, это вопрос, который определяется динамикой событий между Анкарой, Баку и Ереваном. Ну и, конечно, событиями вокруг Нагорного Карабаха.
По поводу грузинского кризиса, грузинской ситуации. А что для Соединенных Штатов в данном случае важнее? Риски потерять Грузию, стремящуюся в Европу, или все-таки привлечь ее к западному процессу и уже потом с ней работать, уже когда она будет приобщена к этому процессу? Или Запад и Соединенные Штаты готовы согласиться на то, что Грузия останется в стороне от этого процесса?
Как мне представляется, ни одна из позиций, которую вы описали, не является соответствующей реальности. Соединенные Штаты, на мой взгляд, сейчас особенно не заинтересованы ни в том, ни в другом, и третьем. То, что политика Соединенных Штатов нацелена на то, чтобы создать возможность для Грузии присоединиться к европейским процессам, стать частью Европы, стать частью евроатлантических институций всего этого мира, это безусловно. Но, как мне кажется, главным здесь является не то, что хочет Вашингтон или Брюссель, а то, что происходит в Тбилиси. И я думаю, что превалирует среди вашингтонских наблюдателей, как мне кажется, даже среди администрации на настоящий момент, мнение о том, что можно каким-то образом пытаться влиять на то, что происходит в Тбилиси. Но в основном это процесс, который будет двигаться внутренними силами, внутренними политическими процессами. И особенно что-то сделать в данном отношении мы не можем. Да и сейчас, честно говоря, внимание у нас нацелено на другое.
Гостем недели был директор программ России и Евразии Вашингтонского центра Карнеги Евгений Румер.